Так, любовь и правильное поведение – две вещи, которые поднимают вектор жизни. И жизнь домохозяина принимает верное течение и направленность. Видите, как здесь сказано очень мудро. Прям так сказано, принимает верное течение и направленность. Потому что есть две направленности. Или разрушается семья, или она, любовь в ней становится сильнее, сильнее, сильнее. И такие качества, как верность, как уважение, верность, уважение и искренность, они возрастают в отношениях. И, допустим, муж смотрит на девушку, он же взрослеет, мужчина, и жена взрослеет, а девушки молодеют вокруг. Это так или нет?
Да.
Молодеют означает красивеют. И он смотрит на красивую девушку, и что он думает тогда в этом случае? Она красивая, нет? Ну, он смотрит на красивую девушку, она красивая?
Красивая,
да. Красивая, мужики отвечают, он не знает. Красивая, конечно. Так, правильно. Она сильнее влияет, чем жена или нет? Конечно, сильнее. Она чужая, красивая, непознанный НЛО, неопознанный летающий объект. Что он посмотрит и подумает? А?
Пора менять.
Да нет, ни один мужик даже 70 лет не подумает, что он стар стал.
Пора менять. Менять пора.
Какая жена старенькая.
Да, если у них вектор любви не возрос, так он и подумает, потому что ему деваться некуда. Это то, что к нему придет на ум. Но если вектор любви возрастает, он посмотрит на нее и подумает другое. Он подумает, она не сможет быть такой, как моя жена. Она не сможет быть такой. Поэтому я выбираю свою жену. Она лучше, она красивее внутри. Ее красота пошла внутрь, она стала красивее для меня. И то, что он подумает, это факт. Именно это дает человеку возможность быть верным, не что-то другое, именно это. Верность должна иметь почву под ногами. И почвой является любовь для верности. Если любовь культивируется в семье, а не секс, потому что секс – это противоположность любви. Если люди думают только о сексе в семье, они думают, что без секса не проживешь, они таким образом извращают свое понимание любви. Потому что любовь соткана из трех вещей – из верности, уважения и искренности в отношениях. Верность – это аскеза, уважение – это результат этой аскезы, а искренность – это результат отношений, это проявление любви. Искренность – это проявление любви. Основное. Когда эти вещи копятся, человек даже он чувствует, что ему не надо менять своего близкого человека. Это все безумие. И это значит, что его в правильном направлении течет его семейная жизнь. Потому что в этом случае девушки перестанут его волновать. Его начнет волновать развитие себя как личности. Он ум его успокоится, и он начнет думать о том, как развиться, о том, как помочь детям, о том, как развиться самому, о том, как помочь жене и так далее. У него начнет жизнь течь в правильном направлении. Если сейчас взять мужчин, в основном о чем они думают, большинство мужчин? Они в основном думают, они как пастушки ведут себя, как пастушки. Они в основном думают о тёлках. Пастушки. Они хотят пасти тёлок. Правильно? Нет? Ты не думаешь. Но ты особенный. А в основном мужики думают о тёлках. Ну, если вот о чем думают, о том и говорят. Если возьмите, подслушайте на работе сейчас, возьмите мужской коллектив какой-нибудь и послушайте, о чем мужики говорят там на работе. Они говорят о тёлках. Не о женах, а о тёлках они говорят. Понимаете, в чем разница заключается, нет? Вот они говорят, о чем говорят, то и получают потом. Чему человек стремится, то и получает. Это означает, что у них нет любви, у них нет семьи, нет счастья в жизни, ничего нет. Они пустые, пустые люди просто. И сейчас таких пустых людей большинство. Не просто пустые, у них ничего нет. Потому что они говорят о призрачном каком-то счастье, которое они никогда не получат в жизни. Потому что то, что внешне нарисовано на женщине, это же должно воплотиться внутрь, иначе ничего не будет. От этого будет пустота просто. Но мужчина этого не понимает. И оказывается, это очень сильная аскеза быть таким семейным человеком. И об этом говорится в следующем высказывании. Что если действительно любовь и правильное поведение культивируются в семейной жизни, то настолько сильно такая семейная жизнь очищает человека, что следующее высказывание об этом говорит. Если человек проходит через жизнь домохозяина, не отступая с этого пути, здесь говорится с пути дхармы, именно путь дхармы означает верный путь, путь религии, путь чистоты, путь возвышения, путь любви, то есть это, с этого пути не отступает, то он достигает того же самого, чего достигают те люди, которые отреклись от мира или даже стали священниками или стали духовными учителями там, и так далее. То есть он достигает тех же самых результатов, чего здесь говорится об этом. То есть настолько это чистая и возвышенная жизнь, когда человек выполняет свои обязанности перед близким человеком, когда он честно копит силы через молитву Богу, когда он выполняет все свои обязанности, учится любить, возвышать отношения, чистоту возвышать в отношениях, он становится святым. Потому что в этом и заключается возрастание любви. Как можно нечистого человека любить сильнее? Чем чище человек, тем чище к нему любовь. Но чем чище отношения, тем чище люди, понимаете? Отношения очищают людей, делают возвышенным в жизни. И такие люди, они очень сильно возвышенно относятся друг к другу. Некоторые люди думают, невозможно в обычной семейной жизни очиститься. Это грязная жизнь такая. Ну, некоторые думают. И уходят жить в отреченный уклад жизни. Уходят. Не все, но некоторые из них. Каждый день потом думают о противоположном поле всю жизнь. Когда они остаются один на один с собой, они думают об этом. Что происходит в это время? Они теряют себя. А о чем думает чистый, возвышенный семейный человек? О чем он думает? О благе всего общества, о Боге. Думает о возвышении своем, своей семьи и так далее. Он не очень благородные мысли, понимаете? У чистого, возвышенного семейного человека. Это факт, что есть возвышенные, очень отвлеченные люди. Это факт. Но у них точно такие же мысли. Разницы в мысли нет никакой. Точно такие же люди. Он тоже думает о возвышении, о чистоте, о помощи всем другим людям. И скажу вам по секрету, отвлеченные люди, они тоже имеют семью. Думаете, они в одиночку живут, нет? Они имеют семью. У них есть точно такая же семья, как у нас у всех. Эта семья состоит из монахов. У них тоже семейные, близкие, очень теплые отношения. Потому что некоторые думают, под словом «семьей» означает секс. Но секс — это не семья. Есть разница между сексом и семьей, потому что сексом сейчас все занимаются. Но так мало семей вокруг. Семья — это что-то другое. Ведь так же семья означает верность, семья означает уважение. И семья означает искренность. Но в отношениях этих монахов есть и верность, и уважение, и искренность. Так разве у них не семья? Они тоже живут семейной жизнью, у них есть семья, в которой они выполняют обязанности друг перед другом, живут общими интересами и так далее. У них они называют братья и сестры друг другу. У них тоже есть семья, у них тоже есть счастливая жизнь. Они просто там бедные умирают, как некоторые думают. Нет, они счастливы в своей семье. И чем они отличаются от всех остальных? семейных людей тем, что они точно знают, что секс – это не основа семейной жизни. А все остальные пока еще не уверены в этом. Но те из семейных людей, которые уже точно знают, что секс не основа семейной жизни, они живут точно так же, как те отреченные люди. Счастливо, и у них все классно в жизни. Потому что они уже поняли, в чем заключается любовь. А это надо понять, это реализовать надо в своей жизни, почувствовать это. Об этом говорится следующее высказывание. Из тех, стремящихся к чистой жизни, наибольшего счастья достигает тот семейный человек, который живет полностью по заповедям. Из всех, кто стремится к этому, тот, кто вот именно так живет, по заповедям, как надо жить, он и становится самым счастливым. Но современное представление о счастье совсем другое. Люди думают, вот психологу придите на консультацию, он вам скажет, у вас есть партнеры? Как вы живете? Ну, с женой же, с мужем невозможно быть счастливым каждый день. Это же надоедает. У вас партнеры есть какие-то, не? Если нет, ну, я сожалею, вы не сможете быть счастливыми. Вам нужно партнеров создать. Еще, оказывается. То есть они не знают, эти люди, что таким образом счастья не достигнешь. Есть объяснение на тонком плане, есть ему этому объяснение. Допустим, у человека есть одна связь, он связан с одним человеком. Из этой связи может сформироваться потом любовь когда-то. То есть эта связь является фундаментом для того, чтобы развилась любовь настоящая. Какое условие в том, чтобы эта любовь развилась? Есть только одно условие. В этом фундаменте не должно быть дыр. Он должен быть крепким. Это означает, что в этом фундаменте не должно быть измен. Понимаете? Потому что измен — это дыры. Дырки в фундаменте. Потом их надо залатывать долго. Очень трудно. Эти психологи, они дыряют мозги людям. Они дают, сначала в мозгах делают дырки, потом эти дырки появляются в фундаменте. Все. Никаких шансов, пока человек не раскается, дальше ему создать нормальную семью невозможно, быть счастливым в личной жизни уже невозможно, все. Он отелился, у него тёлки появились. У него развилась телесная концепция жизни. Телесная концепция жизни означает, есть тёлки, есть телки. Но мужиков... Мужчин и женщин нет. Есть тёлки и телки. То есть есть люди, которые себя считают телом. Тело означает только секс. Все. Они не считают, они не видят жене, не видят жене душу. Они видят жене, что есть у нее характер, есть у нее любовь, есть проявления, какие-то чувства у нее есть, что о ней надо заботиться и так далее. Этот человек не видит. Он видит в ней только секс. Того, с кем можно заниматься сексом. И если с ней нельзя заниматься сексом, значит, зачем она нужна? Это все. Означает телесная концепция жизни. Любви ноль. Возможности возвысить семью, сделать счастливой ноль. Никаких шансов. При таком подходе к жизни. Хоть сколько психологами консультируюсь, не имеет значения. Потому что нужен фундамент, на котором вырастет любовь. Любовь — это такое растение, которое не растет там, где есть грязь. Оно любит чистую почву. Если чистота есть в отношениях, любовь начинает расцветать. Нет. Если чистоты нет, все, сорняки начинают лезть. Поэтому тот, кто стремится изо всех сил выполнять правила семейной жизни, он становится самым счастливым. Здесь об этом написано. А не тот, кто имеет много партнеров. как это так сказано очень нежно. Раньше ведь по-другому говорили, как есть. Раньше говорили, имеет много шлюх или кобелей. А сейчас партнеров, такое слово, партнер это же что-то возвышенное такое.
Сейчас язык как-то сильно поменялся. Все самое мерзкое стало называться возвышенным очень. А все самое возвышенное как-то так вообще люди считают сумасшествием. Дальше высказано следующее. Оказывается, у человека, который такой жизнью ведет, и возвышает свою семейную жизнь, оказывается, у него аскез еще больше, чем у человека, который живет в монастыре. Потому что в монастыре же секса нет, что там напрягаться. Какие там аскезы? Они там, наоборот, купаются в нектаре. Там аскез нет. Монастырские люди даже часто очень сильно расслабляются. Им так хорошо жить становится, что они вообще такие расслабленные ходят. У них там время замедляется. Они могут приготовить обед позже. Потому что все классно. Кушать не хочется уже. Все настолько хорошо становится, что у них жизнь, время замедляется. Они такие вальяжные ходят. Допустим, вы придете в монастырь и скажете, можно вот поговорить с вами? Он говорит, сейчас я подойду. Ждет час, два, три. Потом подходит. Вы думаете, он вами пренебрег? Нет, у него такая жизнь просто. У него другая жизнь, другое мышление. Он очень спокойный такой. Нет, например, проблем. Но семейный человек не может так жить. У него постоянно аскезы идут. Постоянно что-то происходит. То кто-то описился, кто-то обкакался, то деньги кончились, то кто-то заболел. Это каждую секунду происходит в семье. То другое, то третье. Ему надо реагировать быстро, молниеносно принимать решения, молиться, помогать всем. И, допустим, если семейный человек такой, он успокоился такой стоит, расслабился, успокоился, то сынок подходит, дергает за штанину, говорит, папа, ты чего? Ты чего, папа? Он думает, что такое с папой произошло? Он расслабился. Необычное состояние ребенок начитывал. Странно. Допустим, я когда на приеме нахожусь, я очень быстро все там делаю, быстро. У меня помощники, они так потихоря, потихонечку камни подбирают. Если, допустим, у меня какая-то секунда останется свободная, раз, допустим, встану, начну думать о Боге, там, попить воды встану, то они ко мне подходят и говорят, Олег Геннадьевич, вы свободны? Можно вам задать вопрос? Они мне помогают жить. Вы свободны? Вы еще не умерли? Все нормально? Такова жизнь семейного человека. Постоянное напряжение. Аскез гораздо больше, чем у монахов. И поэтому говорится, что тот семейный человек, это последнее высказывание вот этого раздела про семейного человека, про его благочестие. Поэтому говорится, тот семейный человек, который живет правильно в этом мире, он уподобляется ангелом. Это значит, что он святой. Понимаете, потому что это очень трудно быть счастливым в этом мире. Особенно в семейной жизни. Мы желаем счастья вам. Как поют, да? Когда люди женятся. Не так-то просто, оказывается, счастье только иметь. У нас сколько сейчас? 8:30, да?
Ну вот, есть время немножко ответить на ваш вопрос.
Ты семейный человек?
Ну, это касается то, что темы было сегодняшней.
Ну хорошо, давай. Все семейные молчат, не семейные задают вопрос.
В чем именно Заключается неблагоприятность, вот, не целебата.
В чем именно? Человек теряет психическую силу. Он теряет... Ну, есть несколько моментов, что он теряет. Первое, что он теряет возможность... Ну, как бы, вы поймите, ведь самая главная проблема человека заключается в том, что он не может преодолеть свою плохую судьбу. В этом заключается только одна проблема. Или человек может, или человек не может. Человек, который является учеником, ученичеством, как бы находится в ученичестве, каждый день его жизни предназначен только для одного, чтобы улучшить свою судьбу. Ему больше нечем заниматься, в этом заключается время, которое сейчас для него выпало. Женщина одна осталась, допустим, она, у нее никого нет. Она начинает искать себе кого-то, метаться. Но это время не предназначено для того, чтобы метаться, оно предназначено для того, чтобы очистить свою жизнь настолько, чтобы следующего не потерять. Потому что метаться не надо, когда придет время, он сам нарисуется перед тобой. Я вам объясню все очень просто. Попытайтесь понять это. Когда приходит время женщине привлечь какого-то мужчину, она наполняется такой психической силой, что даже просто... Если человек, который ей подходит, находится на расстоянии, то он как зомби начинает приближаться к ней. Меняет дорогу, идет в нужном направлении, как зомби. Такая сила из нее исходит. Поэтому не надо думать, как мне выйти замуж. Надо думать о том, как потом замужем жить. Вот о чем, в чем проблема-то главная. Потому что вот как раз это самое сложное. Потому что женщина как раз создает среду, которую потом сама и разрушает. Веды говорят, что женщина как река, а мужчина как берега. Если женщина подмывает берега, что происходит? Она уходит из русла, она утекает, она не может больше в русле находиться. Поэтому мужчина всегда теряет женщину, не женщина, а мужчина. Женщина теряет саму себя и теряет своего мужа. Потому что она выходит из берегов, она не может находиться в этих рамках, которые жизни, которые создал ей муж. Ей хочется вырваться из них, и она вырывается. Почему? Потому что у нее нет силы оставаться в них. И для того, чтобы эту силу накопить, женщина должна быть одна какое-то время. Но она не хочет. И значит, что придется потом убегать, сломя голову. Потому что сил у нее никаких нет жить такой жизнью. И менять жизнь тоже сил нет. И верить в этого человека тоже сил нет. Ни во что сил нет. В результате приходится уходить. Или делать так, чтобы он ушел. Что тоже женщине несложно сделать. Мужчина соблюдает целибат для того, чтобы достичь успеха в своей жизни. Это война, сражение, в которой с одной стороны желание секса, а с другой стороны успешная жизнь. Кто победит? Секс или успешная жизнь? Время покажет. Покажет судьба человека. Я как-то несколько лет назад встретил своего... Ну, мы вместе жили в одном подъезде. Ну, молодой парень, он был очень красивый, очень талантливый. И все всегда очень сильно удивлялись, как он развивается. Развивался очень со стороны. Был всегда во дворе есть люди, которые являются вот такими, знаете, они как бы как солнце, а все остальные звездочки. Ну, то есть он был солнцем в этом дворе. Мы все были звездочкой вокруг него. И так как он был солнцем, естественно, что у него девочки появились раньше всех. Уже я помню, где-то в 8-9 классе он уже начал гулять. Потому что он был солнцем, он был самый лучший. Девочки появились у него. В результате я встретил его 3-4 года назад. Он подошел ко мне и спросил: «Олег, ты меня узнаешь?» Я начал смотреться. Передо мной стоял обтрепанный жизнью, деградировавший, уставший, больной, раньше времени постаревший человек. Я сказал, я не узнаю. И да помнишь, мы жили в одном подъезде. И лучше бы я этого не вспоминал. Потому что когда я вспомнил, мне стало дико, что так может поменяться судьба человека. Ведь все было хорошо. Что помешало ему быть лучше, чем я? У него были возможности. Почему я смотрю на него, и он смотрит на меня? И мы не понимаем, почему так произошло. И он не понимает, и я. А я начал изучать, анализировать и понял, почему так произошло. Потому что он всю свою энергию вылил в секс. Вот все, в чем причина. Краник был открыт и не закрывался до тех пор, пока сил не осталось. Нет другой причины, почему так произошло. У человека есть два варианта. Или развиваться как личность, или заниматься сексом. Другого варианта, третьего нет. Чем больше секса, тем меньше развития. Чем больше развития, тем меньше секса. Но это быдло, которое ходит на улице, а не здесь сидит. Я не говорю не про всех, а про некоторых. Будут смеяться над моими словами. Они будут смеяться над моими словами и говорить, вы слушаете этого человека, он совсем тупой. Никогда этого не говорю. Будет смешно, что он пытается уменьшить, принизить самое ценное, что есть в этой жизни. Будут смеяться надо мной. И пусть смеются. Потому что их дорога — это возможность проверить все на практике своей судьбы. Знание для таких людей недоступно. Для них доступно только одно — прожить жизнь и посмотреть на себя в зеркало, когда ты ее уже прожил. И подумать о том, как ты ее прожил, что произошло, почему так случилось. В этом заключается проблема. Поэтому, если человек смеется, это еще не значит, что он прав. Бывает так, что его смех — это пир во время чумы. Знаете, что такое чума, не? Да, такая болезнь, что ты заражаешься и не замечаешь как. Пошел в магазин, сходил, через 7 дней тебе уже придется умереть. И ты ничего не можешь сделать с собой. Когда в городе чума начинается, люди все в трауре, потому что они знают, что им скоро придется умереть. И даже если они убегут из этого города, не факт, что они уже не заразились. Понимаете? Никакого счастья нет. Отсюда выражение «пир во время чумы». Какой пир может быть? Чума началась. Вот это вот чума. Вот это неправильное представление о сексе, это чума нашего современного общества, которое рушит жизнь людей. Я уж не говорю о СПИДе, которым сейчас болеют, оказывается, 10% русского населения. Уже статистика такая суровая пошла. Серьезная болезнь. Я не говорю уж о СПИДе, я просто говорю о жизни человека. Что она идет под откос. В основном молодые люди не способны учиться сейчас. У них нет ни памяти, ни способности нормально. Придется, родителям приходится взятки давать, потому что у них нет силы учиться. Вся энергия уходит в секс. В этом проблема большая. Не ответил?
Ну, то есть, как я понял, это именно в сохранении энергии.
Да.
Ну, а как быть, допустим, вот я фильм смотрел про Будды, допустим. Ну, там монахи тоже жили, и вот ну, ночью, допустим, у него авария случается, и вот эта энергия тоже вылетает. Это как?
А это целая наука, понимаете? Авария, она просто так не случается. Эта энергия сама не вылетает. Просто есть духи в женском теле. И если человек думает о женщинах, то эти духи приходят к нему во сне. И они эту энергию крадут просто, воруют. Это же ценность половая энергия. Ценность надо уметь хранить. Когда два человека сексом занимаются, на самом деле они находятся в сознании этих духов. Это духи, вместо них они любовью занимаются, понимаете? Духи. Не сами два человека, а духи.
Но духи-то причем у мужчины его тонкое тело, у женщины его.
А проблема заключается в том, что человек не находится, не испытывает счастья от самого тонкого тела. Он испытывает счастье от того образа, который он создает во время этих отношений. И этот же образ, он может создаваться не обязательно при присутствии близкого человека, он может создаваться просто сам по себе. И этот образ как раз и есть сила, которая вытягивает семя. И у женщины, которая вытягивает тоже ее спокойствие, ее благочестие, ее чистоту.
Но без женщины это тоже как с духами.
Это духи, понимаете, есть женщины, которые не смогут выйти замуж. По той причине, что они каждую ночь общаются с этим духом в мужском теле. Они за него уже вышли замуж. Им не нужен муж. Они, вернее, не смогут даже оторваться, пока они не поймут, что они уже замужем, они общаются с духом, потому что грезы испытывают постоянно эти половые. Пока женщина целомудренной не станет, не отшвырнет от себя этого духа, он ей не даст замуж выйти. Потому что она будет там всех мужчин смотреть с позиции тех грез, которые она испытывает с ним в отношениях. То есть она себе картинку эту нарисовала, все, дальше никто не сможет к ней приблизиться, потому что даже полюбить ее никто не может, потому что никто не сможет приступить за эту картинку. И многие женщины живут в этих грезах, они не могут приблизиться, они начинают встречаться с молодым человеком, не могут полюбить его. Почему? Потому что дух завладел сознанием, им не отпускает. У нас нет культуры, мы не знаем, что такое чистота, мы не знаем, что такое целомудрие, чистота, аскеза внутренняя. Поэтому так много несчастных людей, нет знаний.
А насколько это пагубно, как бы, вот это потеря в семени?
Да не волнуйся, все будет хорошо. Человек не может хранить то, что он не может хранить. В кувшине столько скопится, сколько есть места, понимаешь? Для того, чтобы больше было места, для этого надо больше понимания. Знание человеку дает возможность улучшить карму. Семя хранится у тех, кто понимает, как жить, у чистых людей. Но даже во сне такой чистый человек не дает себе возможности никак плохо думать. Если человек знает, как правильно себя вести, будучи один, женщина знает, мужчина знает себя, как правильно вести, он никогда не потеряет, женщина не потеряет чистоту в этом случае, мужчина не потеряет семя, потому что это одно и то же. Женская чистота и мужское семя – это одно и то же. Мужчине семя дает решимость, чистота женщине дает красоту. А это одно и то же. Для женщины красота, для мужчины решимость. Красота для женщины дает все ее могущество, делает ее могущественной. А мужчине решимость делает его могущественной. И все это одно и то же. Способность сохранять верность себе. Пока ты один, сохраняй верность себе. Когда кто-то появится, сохраняй верность ему. Если человек не может сохранять верность себе, думаете, он будет сохранять верность другому человеку? Это невозможно. Надо учиться этому. Теперь ты понял?
Ну, теперь.
Ну, слава. Скажите, пожалуйста, как семейному человеку вернуть деньги, которые дал в долг давно? Не хотят отдавать гады. Почти год. Можешь желать им богатства и процветания. Можно желать, можно не желать. Мы просто не знаем. Мы все рассматриваем с позиции... Мы всю жизнь рассматриваем с позиции, как мне лучше. А Бог, высшие силы, рассматривают с позиции нашу жизнь тоже как нам лучше. Но самое интересное заключается в том, что позиции диаметрально противоположны. Допустим, высшие силы считают, что лучше, чтобы ему деньги не отдали. А мы считаем, что лучше, чтобы нам их отдали. Если бы мы посмотрели на свою прошлую жизнь, то мы бы увидели, что мы сами взяли точно такие же деньги, точно так же их не отдали.
И поэтому в этой жизни мы получили такой же точно результат. И поэтому, когда в жизни что-то происходит такое необычное, что-то человек теряет, надо просто расслабиться. Ты, допустим, шел, у тебя ручка отвалилась от портфеля, и портфель упал в воду. Шел по мосту. Что надо делать? Расслабиться просто. Надо расслабиться. Надо попросить, конечно, но в таком спокойном состоянии, расслабленном. Зачем дергаться? Потому что инфаркт может быть. Конечно, надо попросить, надо попытаться спасти этот чемоданчик. Это факт, что надо пытаться, надо объяснять людям, что лучше вернуть мне деньги. Но если человек расслабится, у него мозги начнут работать. Например, он может предложить. Я знаю одного человека, как вернул большие деньги себе. Он подошел смиренно и сказал, как я могу тебе служить? Я знаю, что ты не можешь отдать мне деньги, потому что ты, ну, не можешь. Я это понял, я знаю, но я просто хочу тебе опять помочь. Я понял, что деньги я тебе дал, это тебе не помогло. Ну как я тебе могу помочь? Тот, который мне дал деньги, я, говорит, не знаю. Он говорит, ну давай я тебя возьму на работу, ты будешь у меня работать, вот, и ты сам решишь, сколько ты будешь отчислять в качестве долга. И тот работал у него, он так счастлив, он был без работы, теперь работу получил. И тот он не может выгнать, потому что долг. Классно, он так получил классную работу. Никто не выгонит, он уверен стал в себе, начал развиваться там. И все отдал в результате. Почему? Потому что человек сам создал ему возможности отдать. Потому что почему человек не отдает? Он боится даже мысли, чтобы отдать. Он боится этого. А если человек успокоится, поймет, что можно отдавать совсем понемножку. Он будет понемножку отдавать и не париться. Но когда человек очень напряжен, к нему даже подойти нельзя и поговорить с ним о том, как ему деньги отдавать. Почему так происходит? Потому что он не заслужил, чтобы ему отдали. Ему для этого надо стать очень смиренным, принять эту ситуацию в жизни, что ему не отдадут деньги. Это целая наука, понимаете? Надо принять свою судьбу сначала. Я шел как-то по Вриндавану. Неожиданно у меня мартышка стащила очки. Хорошие очки очень. Она залезла, поднялась наверх, на второй этаж. И сразу начала их грызть. Сразу же. Она грызет и смотрит на меня. И почему она это сделала? Почему они таскают очки? Им интересно смотреть, как человек страдает. Знаете, это, вот мы смотрим фильмы, допустим, там кто-то убивает кого-то, там люди страдают, мы смотрим фильмы. Им же тоже надо фильмы смотреть. У них телевизора нет, но есть возможность тащить очки и посмотреть фильмы, как человек страдает. И она смотрела фильм, я смотрел на нее. Вот. Я понял, что мне надо отвлечься от мартышки, она скоро все очки сгрызет. Я отвлекся от мартышки, посмотрел вокруг на индусов, они уже ждали меня. Ждали, чтобы я им что-то сказал. Я им дал денежку, сказал, помогите мне вернуть очки. А так как они в одной упряжке там работают, они бросили ей там эту корм. Она выронила очки, очки прилетели ко мне, чуть-чуть обгрызанные, я взял, пошел. И я понял, что если бы я еще простоял секунд 15, то очков бы я вообще не увидел. Надо просто расслабиться, и тогда это поможет решить ситуацию, понимаете? Потому что когда человек потерял портфель, он упал, что он делает дальше? Он нагибается и смотрит, куда он плывет. Потому что надо расслабиться и будет долго смотреть. Надо расслабиться и пойти, и найти кого-нибудь, чтобы кто может там... То есть, если никто не смог, ну, значит, пускай плывет дальше. Потому что инфаркт может быть. В Москве писали в газете, один мужик врезался на машине, и у него разрыв сердца произошел.
то мы начали исследовать этот факт, оказалось, он всю жизнь на машину копил. Первый раз сел за руль, поехал и врезался сразу. И умер от инфаркта. Зачем нужна такая машина тогда, спрашивается. Поэтому человек должен понять, почему его наказала судьба. Только по одной причине, потому что он достоин именно этого. Веды говорят, этот мир соткан только из справедливости. Все, что происходит в этом мире, именно это и нам нужно сейчас для того, чтобы исправиться и стать лучше и счастливее. Поэтому, если тебе деньги не отдают, значит, тебе именно этого нужно в жизни. Значит, ты такой жадный человек. Тебе это именно это нужно сейчас, чтобы расслабиться и стать счастливым. Чтобы тебе не отдали деньги, потому что если бы тебе отдали, никогда это не почувствовал, никогда бы не расслабился и не стал счастливым никогда. Надо, чтобы кто-то взял деньги. Недавно наш медицинский центр купил этот компьютер, вот красивый такой компьютер. Я думаю, ну купили. Я его не сильно уважал. Но позавчера, после лекции, произошло чудо. Я взял компьютер под мышку и понес. И он неожиданно совершенно у меня начал вылетать из рук. Я начал его ловить вот так. И он прям куда-то как прыгает, и сейчас уже упадет на пол. И я шел по ступенькам, и я думаю, все, он уже почти падает. И каким-то чудом я его зацепил. Начал уважать потом. У меня такой компьютер. Убили. Пока не потеряешь, не приобретешь. Как быть, если муж все время просит, а жена не хочет при этом есть? Хорошая. Вот. При этом есть. Вы пишите как-то вопросы. Как, я пытаюсь слитно прочитать быстро. Как быть, если муж все время просит, а жена не хочет, при этом есть хорошее отношение? Теперь понятно. По лекции вопрос. Нет, жена не этого не хочет. Сейчас объясню, чего она не хочет. Это вопрос не на каждой почти лекции по семейным отношениям задают. В основном женщины. Потому что женщины, у них такое внутреннее, они настолько удивительно создана женщина вообще, она является пусковым механизмом всей ситуации в семье. Но она себя считает абсолютно невиновной ни в чем. Не так психика соткана, что она не виновата. И абсолютно, вообще, абсолютно. Сейчас вам расскажу механизм. Как мужчина хочет. Женщине в нижнем психическом центре есть такая огромная сила, она имеет горячую природу. Она горит. Горит сила, а у мужчины в нижний психический центр холодный по природе. И когда он холодный, мужчина, он такой ля-ля, он живет нормальной жизнью, у него нет проблем никаких. Нормально, просто поет, танцует, ему хорошо. Или в хоккей играет, в футбол. Он не знает, что скоро ему будет плохо. Потому что когда он видит девушку, у нее из нижнего центра эта сила выходит и бьет ему в пах. И у нее нижние психические центры разогреваются от этого. Когда они разогреваются, мужчина теряет себя. Он ничего не соображает. Начинает бросаться на женщину, искать ее. Где же ты? Не знаю. Где же ты? Как повторяю, где же ты, сердце с высоты, где же ты? Начинает выйти он таким образом, петь песни такие. Вот, почему? Потому что им дали подыхло и пошли. Летящей походкой, и скрылась из глаз. Вот, и скрылась и глаз. Вот так вот протекает жизнь наша. Надо понять, что когда женщина видит, что мужчина издевается над ней, постоянно требует секса, это означает, что она сильно хочет наслаждаться семейной жизнью.
Понимаете? Потому что женщина, она соткана из желания тонкого секса. И у ней все тело состоит из наслаждения. Все тело. Она всем телом может наслаждаться. И руками, и ногами, и глазами. Всем. У мужчины есть только одно место, которым он может наслаждаться. В отличие от женщины, понимаете? И когда женщина наслаждается семейной жизнью всем телом, она испытывает счастье от всего, что видит вокруг в семье. От детей, от предметов, которые у нее есть, от кровати. Она когда, допустим, лежит, ляжет на кровать. Мужчина никогда так не может наслаждаться постелью, как женщина. Он не может так ванной наслаждаться, когда женщина принимает ванну. Он так наслаждается и так хорошо дома. Она ничем, он ничем не может так наслаждаться, когда ему кушать идет, он ел все. Женщина сидит прямо. Да, она наслаждается жизнью таким образом дома. Из этого самого нижнего центра все время выходит одна и та же горячая энергия, которая разогревает мужчину. И ему тоже хочется наслаждаться. Но у него есть только одно место, чем можно наслаждаться. И поэтому он начинает ее заламывать, издеваться над ней. Она говорит, вот гад, а? Лекция Олега Геннадьевича не слушает. Вот так обстоят дела на самом деле, женщина. Теперь после этого вы будете задавать этот вопрос? Нет. А все-таки нужно. Потому что вы должны спросить меня, зачем это все тогда нужно? Почему это так все устроено? Я вам отвечу, почему. Потому что эта энергия любви, вот эта горячая, женская, она должна пойти куда?
К ребенку.
Нет, она должна пойти к ребенку. Вверх — это само собой. Не все вверх уходит, а все, что остается, остается внизу, и вот эти вещи делает. Поэтому, если мужчина прыгает на жену, не дает ей покоя, издевается над ней, это значит, пора заводить ребенка. Нет другого способа решить этот вопрос. Когда ребенок заводится, у женщины вот эта горячая энергия, половина уходит на ребенка. А что-то остается. И если остается, он все равно прыгает через некоторое время. Он сначала успокаивается, начинает заботиться о детях, все. Как бы вот этот цикл уходит на второе место, когда ребенок рожается. Потом через некоторое время опять мужчина начинает будоражить, калашматить. И он опять начинает нервничать и хотеть своего. Это значит, нужен второй. И удивительно знать, что когда столько детей, сколько нужно семье по карме происходит, мужчина становится очень благородно, ведет себя рядом с женщиной. Естественным образом, у него уже нет таких вот этих жгучих желаний. У него все как бы гармонично, нормально работает в психике. Он перестает звереть. Я ответил на ваш вопрос, вот этот вот, насчет есть. Он вас не ест, понимаете? Он просто мужчина. Просто мужчина. Все. Пора, да? Просто пора.
Значит, если бы с ней проявление мужчина и женщина наоборот.
Ну, значит, надо дальше жить. Пытаться поменять местами все. У многих наоборот. У многих. Это значит, карма так действует. Бывает, что еще хуже же. Бывает настолько тяжелая семейная карма, что мужчина с мужчиной, с женщиной даже не может жить. Ему приходится жить мужчина. Это уже замкнутый круг, понимаете? А когда в семье еще просто наоборот, это нормально, это еще не полбеды. Понимаете, есть, бывает так, что у людей карма становится замкнутой. То есть она уже не может стать хорошей. Понимаете? Когда люди не могут жить с противоположным полом, они живут со своим полом. Это значит, что идет уже процесс необратимый в судьбе. И если ты не остановишь это все, просто не перестанешь любить. Мне вот один гомосексуалист, молодой человек, подошел и говорит, я не хочу больше такой жизни, что мне делать? Я говорю, перестань любить, остановись. Люби только Бога, больше никого не люби. И как только начнешь молиться, будешь отреченно жить, жизнью жить, пройдет некоторое время, и у тебя нормальные как бы способы любить людей, они восстановятся. То есть эта греховность полностью уйдет, и все станет на свои места. Ты захочешь быть женой там, и так далее. Так и произошло у него. Он отрекся от всего. стал жить отреченной жизнью. Потом у него все вернулось как надо стало внутри. Такой рецепт. Иногда настолько греховный человек, что ему уже невозможно быть нормальным. Невозможно семье жить, невозможно ничего. Ему надо просто жить одному и молиться Богу, и все. Нет другого выхода. Но у вас есть выход? Служить друг другу. В этом служении вы раскроетесь как женщина, он как мужчина, и у вас все станет на места. Сейчас у нас осталась завершающая часть нашей лекции. Сейчас мы будем желать всем счастья. Соседи прямо. Мы в Риге 5 лекций провели, и 5 раз мы желали всем счастья. Я дал 5 настроев разных, как настраиваться во время пожелания счастья. Рассказать вам хотя бы один из них. Вот это такой настрой. Надо понять, что чтобы начать любить людей, для этого надо почувствовать в них чистоту. В основном мы сейчас чувствуем в людях грязь. Мы смотрим друг на друга и видим в них только плохое. Для того, чтобы увидеть хорошее, для этого надо иметь определенную силу. И эта сила заключается в том, что если человек может концентрироваться на стопах другого человека, мысленно кланяться ему, то в какой-то момент он начинает видеть, как от этих стоп идет чистая энергия этого человека. И он переоценивает свой взгляд на этого человека. Он начинает к нему относиться с большим уважением. И пожелание ему счастья вырывается у него само собой из сердца. Но нужно несколько месяцев вот это практиковать. Я желаю всем счастья, чтобы увидеть чистую энергию, исходящую из стоп людей окружающих. И эта чистая энергия даст возможность потом быть очень сильным человеком, потому что это и есть энергия смирения, которая в сердце. Смирение означает способность видеть хорошее в людях. Почему мы смиренны перед чем? Потому что мы видим в нем хорошее. Это хорошее находится в стопах человека. Там находятся все аскезы человека благочестивые, какие только у него есть. И так надо вот сконцентрироваться, мысленно кланяться. Именно в поклонах высвобождается эта энергия. Потому что пока мы не кланяемся, смотрим на стопы, из них исходит грязь человека. Если мы кланяемся, из них исходит чистота. Мысленно кланяемся. Поэтому мы повторяем, я желаю всем счастья, все вместе. И мысленно кланяемся стопам людей, которые вокруг нас сидят. Мы боимся этого процесса. Постепенно мы почувствуем радость какую-то в сердце, пойдет такая чистота. Чистая атмосфера очистится от этого процесса. Надо повторять очень спокойно. Не надо никуда торопиться. И звук должен исходить прямо из груди, вот отсюда. И он должен быть не эмоциональным, и он должен быть спокойным и глубоким. Я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем счастья.
всем счастье. Я желаю 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 всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья.
Спасибо вам большое. Спасибо. Я желаю вам всем счастья, любви, развития, получения знаний, здоровья. Все в вашей жизни было хорошо. Спасибо вам большое, что вы пришли на эту лекцию. До свидания.
Спасибо.
Следующая лекция здесь будет.